Кто из вас когда-нибудь был или посещал такое учреждение, как стрелковый тир? Стрелковый тир. Тир. Т-И-Р. Тир. Я не имею в виду город. Его уже развалили, я имею в виду тир. Что вы пытались достичь? Помните, раньше давали 5 или 10 пулек таких? Попасть в цель. Какие были цели в тире, вспомните? Десятка была. Что там еще было? Мельница была, молодцы. Не попасть в инструктора, это тоже задача, я вам скажу, не из простых. Свечка была очень правильная. Еще что? Кто помнит? Зверюшки там с молотком, там белка какая-то, да? Самолетики. Да. И там еще, когда победнее все стало, были что-то, да, были баночки из-под Кока-Колы, да, помните? Кто-то так сильно не любил американскую продукцию, что просто их выставляли и все шарашили по банкам там. Вот самое важное, когда ты попадаешь в тир, да, для тебя использовать все пульки, которые тебе дали по назначению. А назначение заключается в том, чтобы попасть в самую суть. Мы это называем в яблочко, мы это называем в десятку, мы это называем в центр, мы это называем целиться прямо в самое сердце, да, в серединку всего. Для этого ходят в тир, для этого учатся стрелять, чтобы попадать в цель. Цель обычно это очень маленькая точка, да, где сходятся, все сходится именно на этой точке, и попав в нее, ты фактически решаешь ту самую главную задачу, ради чего ты, собственно говоря, в тир и попал. Почему я об этом говорю? Вот в жизни с Богом, в наших отношениях друг с другом, в церкви, все точно так же. Есть самые важные вещи, есть вещи второстепенные. Есть сама суть, есть цель, есть яблочко, есть центр всего. И именно попав в него, ты именно достигаешь тот эффект, смысл, ради чего все происходит, ради чего все, что ты делаешь, ты делаешь это. Перейдем немного от общих слов к простым. Я понимаю, что для кого-то из вас, может быть, вы не ходили в тир, вам далеки эти чувства. Я ходил в тир, но смысла особо не было. Я пульки-то брал, а оно как-то все разлеталось не туда. До тех пор, пока однажды я не приехал в США, и мой друг, он купил такое ружье югославское, там, 1917 года, вот, и мы поехали на стрельбище. Значит, и на стрельбище все наивные американцы, они такие были все в желтых очках, наушники у всех были, это стрельбище было на открытом, под открытым небом. И вот я помню, он меня уложил, повторяю, я сейчас рассказываю историю человека, который и в тире никуда не попадал. Просто вот документальная вещь. Я помню, мы легли, он говорит, прислони. Ну, что-то там на полевых сборах мы из Калашника там что-то там извлекали. Там по 7 пулек, я не помню. Ну, это было давно неправда. И вот мы залегли, дали нам вот это, мне это ружье дали такое. Все там стоя стреляли из каких-то таких, знаете, маленьких таких пц-пц-пц. Вот это все, что я слышал. И он мне сказал одну очень важную вещь. Я никогда это не забуду. Он говорит, он расставил такие вот фигурки в виде мишени. И он говорит, послушай, когда ты будешь целиться, что бы я ни делал, это ружье немного косит. Если ты будешь целиться в нижний левый угол, ты будешь попадать в цель. Я человек послушный. Мне сказали в нижний левый угол. Я целился в нижний левый угол. И вот мы приняли, так сказать, там такие пули были какие-то, противотанковые, я уж не помню, большие какие-то. И вот мы легли, и я помню, я прицелился, затаил дыхание и нажал курок. Случился какой-то взрыв нереальный, я уже практически ничего не помню. Я только помню, что вот там были разделены все на такие вот кабинки. Я помню, что когда мы это осуществили, все кабинки вот так сделали. Что это было по типу? Самое удивительное, что я попал. Я думал, это случайность. Поэтому пока все приходили, так сказать, в себя, я зарядил еще один выстрел и прицелился, как вы думаете, куда? В левый нижний угол. И снова нажал курок. И, о чудо, я попал снова. Итак, каждый последующий выстрел из этого старого ружья я попадал в цель, что для меня было абсолютным эксклюзивом. Это никогда со мной, никогда со мной этого не происходило. И с тех пор я что-то понял. Знаете, есть сама суть предмета. Есть вообще сама суть всего, ради чего мы делаем. Вот ты приходишь, я не знаю, в церковь, есть сама суть. Вот если этого не случилось, все остальное не имеет никакого смысла. Ты делаешь дело какое-то, там, будку собачью хочешь сколотить. Вот есть сама суть предмета. Она у каждого своя. Может, у тебя капризная собака, я не знаю. Может быть, еще что-то. Но есть какая-то суть, ради чего ты все это делаешь. И если эта суть достигается, ты получаешь удовольствие. Тогда ты попадаешь в яблочко. Так точно таким же образом, когда мы подходим к взаимоотношениям между людьми, к отношению там, на рабочем месте. Вот что бы мы ни делали, когда мы строим отношения с Богом, или мы просим Его о чем-то, или что бы мы ни делали, у всего есть суть. И если эту суть мы каким-то образом мы обходим, или мы промахиваемся мимо нее, все остальное не имеет абсолютно никакого смысла. Абсолютно никакого смысла. Сегодня такое рабочее название нашей проповеди будет звучать примерно так. «Береги руку Сеня». Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что нужно беречь. Вот что беречь вам предстоит сегодня услышать. Вас не удивлял тот факт, что вот люди все разные. В разных народах, культурах. Мы с вами очень разные люди. Если вы не верите, стоит просто выйти на чаепитие после собрания. Вы увидите, как каждый из нас отличается один от другого, потому что каждый пьет чай, один пьет чай так, другой пьет чай так, третий вообще его не пьет, четвертый стаканчик просто съедает, пятый еще что-то делает. То есть, мы все разные, кто-то молоком разбирает. Вот, и вот каждый из нас, мы отличаемся. Но у всех у нас есть одно общее. И это касается как хороших людей, так и плохих людей. У всех людей есть одно общее, есть суть вещей, которая у всех общая. Давайте возьмем примеры такие, яркие примеры, да, как в негативном смысле, так и в позитивном. Возьмем, например, Гитлер, человек. Что вы о нем скажете? Плохой человек. Плохой или нет? Или вы уже начали сомневаться? Тиран. Плохой человек. А вы знаете, а он любил своих детей. Очень искренне. Собачек любил своих. Он в камерах сжигал десятки тысяч детей, десятки тысяч чужих, но своих очень нежно любил, о них заботился. Семья для него очень многое значила. Удивительно, да? Представьте себе другой пример. Человек. Это жесткий пример, но мы должны его озвучить сегодня, потому что это очень актуально. Я специально выбирал такие примеры для вас. Представьте себе человека развратный, он отец. Отец, который изменяет своей семье, своей жене, изменяет на стороне, тратя деньги на развратных девиц. Но самое удивительное, он бы не хотел, чтобы его дочь выросла такой, как те, кому он ходит на сторону. Вас не удивляет это? Он может вот так с легкостью, они ничто, они там блудницы, возьмем такое легкое слово. Они мусор, это просто мусор человеческий, потому они сами виноваты. Но дочь свою он воспитывает по-другому. Так а в чем между ними разница? Мадонна, певица, она вела довольно развратную жизнь, она популяризировала нехороший образ жизни, но ребенка своего отдала в католическую школу. Человек, отсидевший на зоне энное количество лет, на котором, так сказать, можно читать на груди, как на заборе, там все написано, грабит пожилых людей. не гнушается тем, чтобы отобрать пенсию у пожилого человека, но искренне любит свою маму, поет ей песни. Вы заметили, что весь этот придурочный шансон? Я рад, если кого-то из вас обидел. Так вот, весь шансон строится вокруг одной вещи. Тоске. Это тоска. И в этой тоске обязательно мама. И это не мешает этому уголовнику уничтожать жизни сотен других матерей. Почему? Как мы можем ответить на этот феномен? Вот что это такое? Как мы с одной стороны, можем одними устами благословлять Господа и этими же устами проклинать или ненавидеть ближнего? Потому что, какими бы мы с вами ни были разными, у нас есть одно общее у всех. У всех одно общее. И это общее – сердце. У всех людей есть сердце. И как ни странно, оно у всех болит и чувствует. Сердце у всех общее. Мы все сопереживаем, мы все чувствуем, мы все реагируем на боль, мы все радуемся, когда что-то хорошее происходит. Оно у нас у всех общее. Итак, цель, то, ради чего все мы делаем, то, к чему мы стремимся, есть не что иное, как наше с вами сердце. Что вообще самое ценное у нас? Что мы пытаемся рассмотреть, да, при ближайшем таком анализе, который мы делаем вот во взаимоотношениях? Ты встречаешься с человеком, пусть это будет друг. Ты смотришь на проповедника, ты смотришь, нет ли коннекта или нет ли контакта на уровне сердечном. Вот отображает, вот отражает ли или отражается ли твои ожидания, твои чувства сердечные в том, что происходит там, в том, что делает другой человек, в его словах, в его поступках. И обычно люди, они сдруживаются, они сходятся тогда, когда у них созвучно все. Так или нет? Ведь очень сложно, например, подружиться с человеком, который никак твои ценности не отображает, твои чаяния не отображает. Представьте себе, два человека сошлись. Один любит классику, другой тяжелый рок. Наверное, это феномен. Конечно, он может быть. Это возможно. Но обычно это не происходит. Сошлись на почве музыки. На этой же почве и расстались. У нас общее с вами сердце. И вот к этому мы стремимся. Я хочу, чтобы мы открыли с вами Псалом 50. И мы порассуждаем сегодня о нашем сердце. О нашем сердце. Знаменитый Псалом, знаменит он тем, что Давид в этом псалме кается перед Богом. Он согрешил. Кто из вас помнит, что он с Версавии? Как-то вы, почему-то такая эмансипация у нас. Почему-то прослеживается в культуре. Не с Версавии. Грохнул человека без малого. Он убил человека. С Версавии это один вопрос, а убийство, друзья мои, это другой вопрос. Он много чего сделал. Много чего. И вот он в этом псалме, это его молитва, молитва его сердца. Он кается, и он много говорит прекрасных вещей. Вообще это гимн, вообще это просто поэма, поэма покаяния. Я просто рекомендую вам, вернувшись домой, снова прочесть ее, потому что она прекрасна. Прекрасна тем, что никто так не выражал ощущения свои по отношению к Богу, как это делал Давид. Вы найдете там такие строки, как «перед тобой одним, перед тобой единым я согрешил». Он уже не молится об Урии или о Версавии, не в этом суть. Для него все перешло уже в другую плоскость. Он осознал, когда пророк обличал его, он осознал, что что-то произошло между ним и его Богом. Они были друзьями. И они разорвали свои отношения. Точнее, Давид инициировал разрыв отношений. И вот в 12 стихе, откройте, пожалуйста, самые знаменитые слова. Каждый из вас хотя бы раз в жизни вы слышали. Хотя бы раз в жизни. Но я не могу позволить нам сегодня не озвучить их вновь. Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня. Самая главная вещь сегодня, мы никуда не будем спешить, мы не будем так долго говорить сегодня, но давайте мы попробуем вникнуть в суть каждого слова в Священном Писании. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Давид молится такой молитвой, потому что он понимает этой молитвой, потому что понимает, что его сердце может говорить. Наше сердце сами может говорить. Оно имеет голос. Потому что сердце – это самая важная часть человеческой души, потому что это перекресток. Перекресток всего того, что вы и я, мы называем личностью. Сердце – это не просто насос, который гоняет кровь. Мы это прекрасно знаем. В еврейской школе Тарту мы учили дух, душа и тело, нам рисовали схемы, круги, там пересекается, там закрась, там мы все это видим, мы все это понимаем, но жизнь такая штука, что в ней ты, безусловно, приходишь к таким вещам, когда все, что ты знал до этого, перестает работать. Остается только самое важное. Есть только одно, это сердце. И Давид именно об этом молится. Он говорит: Господи, сотвори сердце чистое во мне. Потому что до этого оно у него было. Потому что до этого он жил с чистым сердцем. До этого это то, что он ценил больше всего. Что было у Давида? Что у него было? Когда мы пытаемся вникнуть в суть его жизни, прочтите не только жизнеописание Давида, это книга Паралипоменон или там книги царств, но прочтите псалмы. Потому что хронология его жизни, она кроется в книгах Паралипоменон и книгах царств. Но душевное его состояние где? Где мы можем о нем прочесть? В псалмах. В жизнеописании мы читаем, он согрешил и все, и потом он покаялся, и он там, что он там, пошел, постился, не ел, да, пока ребенок, потом он, ему пришли, сказали, что дитя умерло, он встал, пошел, умылся и все. Говорит, а что ты так... Такое шоу, потом быстро собрался, и все как-то, еще пару дней бы дурака повалял, что ты так сразу? Как-то люди не поняли. А он говорит: а зачем, смысл? Была надежда спасти ребенка, а теперь нет. И ты начинаешь думать: ну ты же что-то ощущал внутри. Да, он ощущал. Он очень сильно ощущал. Сердце – это часть нашего естества. Это сама суть нашей личности, где мы постоянно с вами соприкасаемся с Богом. Это та площадка, где Бог постоянно ждет с тобой и со мной встречи. Самое прекрасное в том, что когда мы говорим такие правильные вещи, очень мало в нас откликается. Потому что хочется немножко драйва, хочется шума, хочется чего-то такого, чтобы могло бы нас как-то, знаете... И мне как проповеднику всегда, я борюсь с одним и тем же искушением. И знаете каким? Привлечь ваше внимание. Повысить свой голос и сказать что-то такое, чтобы вы вздрогнули и посмотрели на меня. Драйв какой-то получить. Но это будет нечестно. Это будет нечестно. Потому что мы говорим сегодня о вещах очень важных, а о них не нужно кричать. Об этом нужно слушать. Никогда не задумывались, почему мы пытаемся заполнить свою жизнь шумом? Вот у нас есть такое патологическое желание заполнить свою жизнь шумом. Ты прибегаешь домой, ты включаешь телек. Ты его не смотришь, он там шумит, но тебе почему-то это нужно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Там что-то еще, ты постоянно... Делаешь так, чтобы что-то еще возле тебя могло источать какой-то звук. И этот звук как-то помогает тебе немножко пройти. То ли музыку. Это дает тебе как-то идти по жизни. И знаете, такое чувство, что мы как будто пытаемся убежать сами от себя. Мы как будто пытаемся убежать от того, чтобы остаться наедине с самим собой. Наедине с Богом. Потому что зачастую мы... боимся. Мы просто боимся. Мы боимся этой тишины, лихорадочно боимся. Бог дал нам самое прекрасное на свете, Он дал нам сердце. Мы чуть-чуть позже, и я попытаюсь вам представить, ну, может быть, где-то мой взгляд, да, как я представляю себе сердце. Мы порассуждаем об этом, но самое важное, мы закончим эту мысль. Посмотрите, мы пытаемся заполнить жизнь свою шумом, потому что этот страх, он толкает нас. Страх остаться в тишине. Вот заметьте, да, нам нужен шумное это, шумное то. И иногда, попадая даже в христианское сообщество, нам всегда хочется пошуметь. Пошумел, поорал, похлопал. Как-то уже день не зря прошел. Но зачастую, когда ты остаешься вот сам с собой, наедине, в Божьем присутствии, просто в тишине. Я не о том говорю, что прийти и что-то просить у Него. Я не об этом говорю. Просто побыть в Его присутствии. Я все думал, спросить вас, не спросить, но вот спрошу, рискну. У вас есть в жизни вопросы, на которые вы до сих пор не получили ответов? У кого есть? Хорошо. Давайте мы чуть-чуть более откровенно еще, как бы глубже опустимся, да, в этом вопросе. А у кого из вас есть вопросы, на которые вы не получаете ответов, и это злит вас, и вы обижаетесь на Бога? Почему он не исцелил того? Почему не ответил здесь? Почему никого не изменил? Почему он не дал мне такой голос, как у того? Почему не дал мне дом? Почему я здесь теперь, а не там? Почему это? Почему то? И вот ты просишь его о простой услуге. Объясни мне. А он как будто прячется от тебя. 37 глав. Иов задает вопросы. 37 глав. Он, соревнуясь с друзьями, выпуливает просто слова. Они спорят. У них свои аргументы. И Бог как будто не вмешивается в их беседу. До тех пор, пока не настает 38 глава. И вот наступает 38 глава. И Бог как будто, вы знаете, игнорирует все вопросы Иова. Он просто их игнорирует и выступает в роли не судьи. Вот за что я люблю Бога. Он всегда предстает перед тобой в том образе, который ты меньше всего ожидаешь. Он предстает перед Иовом в образе наставника. Он говорит, вот видишь, Иов, ты тут столько билиберды наговорил, вот видишь, ты вот тут не прав, вот ты тут облажался, вот тут облажался. Ничего подобного. Он говорит, кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Где был ты, он говорит, когда я делал это, я вот это все устроил, вот так сделал, вот так. Где был ты, понимаешь это, а это понимаешь? Как в старом анекдоте, знаете, пришел человек в парикмахерскую, и его еще не начали стричь, он уже возмущается. У вас ножницы тупые. Пол грязный, посмотрите, зеркала, заплеванный вообще. Да что это вообще такое за место? Как вы вообще можете здесь обслуживать людей? Парикмахер был старый еврей. И как вы можете себе представить? Ответил ему своеобразно. И он говорит, слушай, тебе вот нравится президент наш? Вообще не нравится. Ну, а премьер-министр нравится? Нет, говорит. Ну, правительство хоть нравится? Да вообще, говорит, сборище просто негодяев. А жизнь наша, зарплаты вообще не нравится. А что ты, говорит, с моей парикмахерской начал? Понимаете, вот удивительная вещь. Бог как будто игнорирует все это и говорит, а ты это понимаешь? Конечно, я не понимаю. Ну так и как ты, не понимая всего этого, мне выставляешь претензии? Почему я сделал так, а не так? И Иов прозревает и говорит, а действительно, да я вообще ничего не понимаю. Вы понимаете, что есть вопросы, которые Бог не будет отвечать так, как мы представляем. А я все равно злюсь. Единственный способ избавиться от этой тяжбы, это сделать кое-что. О чем сегодня я хочу вам сказать. Потому что есть одна очень важная вещь, которую мы, к несчастью, постоянно игнорируем. Мы игнорируем, заполняя свою жизнь шумом. Шумом, который не дает нам самое важное сделать. Не дает нам сбить пламя на свече, попасть в эту белку, что там, банку эту выбить, там, я не знаю, какие там чего называли. Мы постоянно мажем, понимаете, мы постоянно мажем. Мы думаем так, ну хорошо, это не складывается, что я сделаю? Давай я попощусь немножко, так, так поститься это, давай как-то погромче попостимся, споем, вскрикнем, взмолимся, топнем, прыгнем. Не вставляет. А почему? А потому что, знаете, вот удивительная вещь. Вот представьте себе такую вещь. Вот мы много знаем об Иисусе, многое о Нем знаем. Но мы очень редко говорим о том, что Иисус по ночам куда-то сбегал. Он исчезал по ночам. Мы всегда рассказываем о Его дневных приключениях. Он то сделал, то сделал, то сделал, то сделал, то сделал, то сделал. Но ночами Он пропадал. И вот однажды один из учеников, проснувшись ночью, я придумываю, кинулся, а учителя нет. Они начали его искать, и не могут найти. Потом он утром пришел, он говорит, где ты был? Там, где и должен быть. А где ты должен быть? С отцом. И вот в один из таких моментов они проснулись, его нет, думают, ну, придет. А тут как раз люди пришли с просьбой, нужно было изгнать демона из мальчика. Они, ну, утро, представляете, прекрасный завтрак, солнечная израильская погода, все полные сил, они бросились, так сказать, во всеоружие на этого бедного мальчика и изгоняли беса, и изгоняли, и пытались, и мучили и беса, и мальчика, и всех окружающих, и ничего сделать не могли. И уже устали все, и бесы, и мальчик, и родители, и ученики, и даже фарисеи, которые притарабанили этого дитя. И вот приходит Иисус, и они все, посмотри, что происходит. Мы тут, понимаешь, уже пыль только осела. Только вот осела пыль, ну нулевой результат буквально. Ну просто нулевой результат. И Иисус говорит им какую-то ошеломляющую вещь вообще. Опять как будто, знаете, он как с луны свалился. Он говорит, этот род изгоняется постом и молитвой. ТЧК. А инструкция? Никакой инструкции. Вы понимаете, он где-то был ночью. Он что-то в этот момент делал. Вот ночь напролет он чем-то занимался. И вот то, чем он занимался, сделало его способным встретиться с неожиданностью и ответить на нее, дав ситуации небесную оценку. Мы боимся остаться наедине с самим собой, потому что нам нечего сказать. Потому что иногда мы носим вину за какие-то вещи, мы не можем с ней расстаться. Иногда мы так сильно увлекаемся вот движением своей жизни, что сама движение или движ, как это модно сейчас говорить, ради движения самого, он и является смыслом. Бег на месте, другими словами. У нас какие-то, понимаете, какие-то у нас там, я не знаю, без конца мероприятия, и мы стремимся, и мы стремимся, и мы стремимся, и вот мероприятия закончились. Представляете, неделю ада, когда ты не знаешь, чем себя занять. И вот сила, внутренняя сила человека, она кроется именно в чистоте нашего сердца. И этой чистоты мы можем добиться определенным образом. Я процитирую вам одно высказывание, которое мне очень понравилось. Один человек сказал, мы живем в мире, где похороны важнее покойника, где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума. Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое. Мы живем в мире, где похороны важнее покойника, где судьба важнее любви, где внешность важнее ума. Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое. А ведь как важно, когда само содержимое мы Ему отдаем, то настоящее достойное место, время, желание, стремление, наше самое ценное именно этому внутреннему содержимому. Именно этому внутреннему содержимому. Представьте себе, сейчас скажу страшное слово, что сердце похоже на мембрану. Я пару секунд сделаю паузу. Что такое мембрана? По сути. Мембрана – это поверхность. Поверхность, отражающая волны, звуковые, световые. Мембрана. Представьте, что ваше и мое сердце – это мембрана. Вот Бог вложил в нас такую способность быть на Него похожим. Но мы похожи не потому, что мы сами в себе являемся источником чего-то. Мы не источник. Вы когда-нибудь слышали, как играет скрипка, виолончель, контрабас, акустическая гитара? А вы замечали, что два музыканта, один берет гитару и исполняет произведение, другой берет ту же гитару, исполняет другое произведение, но во втором случае просто как будто небо раскрывается. В чем секрет? В гитаре? Нет, в исполнителе. Один человек способен исполнить так произведение, что он вкладывает в него свое сердце. Все эти акустические инструменты, они служат мембраной, они работают как мембрана. И вот когда человек играет на скрипке, он вкладывает туда свою душу. И поэтому каждый звук, который он высекает, он отображает его сердце. Те паузы, которые он делает. То повышение тона, то понижение. Он отображает себя. Вот представьте себе, что вы и я, мы инструмент, на котором Богу хочется играть. Ему хочется воспроизводить такую мелодию именно через тебя. Мы всего лишь инструмент. Но ценность инструмента в том, что он всегда находился в состоянии способности воспроизводить правильно звук. Знаете, что происходит с мембраной, в смысле, что происходит со звуком, когда мембрана покрывается пылью или грязью, или там попадают всякие предметы на нее? Она перестает издавать чистый звук. Она издает уже хрипящий звук. Там, если порвата мембрана, уже нет, вы не сможете извлечь вот тот изначальный звук, который был задуман Создателем. Вот так же мы с вами. Мы похожи на эти мембраны. Мы похожи на эти мембраны, но зачастую, не попадая в Божие присутствие, с целью получить, как Давид, очищение. Получить вот то необходимое внутреннее наполнение силой. Мы пытаемся заглушить шумом все то, чего нам так в жизни не достает. Все то, чего нам в жизни так не достает. Будучи верующими людьми, мы сталкиваемся с тем, что нам кажется, что религия способна ответить на все вопросы. Вы знаете, не способна. И религия не дает ответ на самый главный вопрос. Откуда берется боль? И почему она есть в мире? На этот вопрос отвечает только одна личность. Это Бог сам. Именно Он об этом говорил Еву. Именно эти сложные вопросы вы можете познать в Божьем присутствии, когда вы попадаете в Него не ради того, чтобы попросить, а ради того, чтобы услышать. Я очень быстро, у нас осталось несколько минут буквально. Книга Иова, 38 глава, 7 стих. 7 стих. Можете не открывать, я вам прочитаю. Тут все очень просто. Сказаны такие слова. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». При общем ликовании утренних звезд. Читая современный перевод, вы видите, что в тот момент, когда утренние звезды пели. Вы когда-нибудь слышали, чтобы звезды пели? Вы когда-нибудь лично слышали, чтобы звезды пели? У нас такая тенденция, знаете, что мы иногда думаем, что вот в Библии только метафоры не все пишут. А вы знаете, интересно, ведь последнее открытие говорит нам о том, что когда Земля была создана, это же была твердь, вода и твердь. Земля была покрыта, мы можем спорить, это не столь важно, была покрыта оболочкой. Оболочка, которая была довольно плотная. И вот одна из гипотез, это только гипотеза, но тем не менее она очень интересна, что звуковые волны, световые волны от звезд, доходящие в тот момент к Земле, отражаясь от этой мембраны, от оболочки, утром Адам просыпался и слышал музыку. Он слышал музыку. Бог так красиво все устроил, что была музыка. Ведь вы когда-нибудь слышали музыку моря? Находясь на берегу и слушая шум прибоя, это музыка моря, музыка ветра есть. А это была музыка звезд. Бог так все придумал. Вот такую музыку можем мы с вами воспроизводить. Люди прячутся в монастырях для того, чтобы уединиться от этого мира, чтобы там внутри что-то изыскать. Но не в монастырях рождаются эти вещи. Они рождаются в близости с Богом. В близости, которую нам не нужно игнорировать. Нам ее просто не нужно игнорировать. Псалом 72, давайте откроем 72-й псалом. Здесь ведется довольно серьезная беседа, когда человек объясняет ответ на это Асаф. Он дает нам ответ на еще один сложный вопрос. Как благ Бог к Израилю? Я быстро прочту. Как благ Бог к Израилю? К чистым сердцем. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём и умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но трудно было это в глазах моих. И вот кульминация этого выступает 17 стих. Но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Представьте себе, человек не приходил с вопросом. Человек ничего не просил, он просто пришел во святилище, в Божье присутствие. Человек с чистым сердцем. И Бог исполнил свою мелодию на этом инструменте. Бог сыграл на инструменте сердца этого человека. И человек записал для нас с вами, для поколений после него, эти прекрасные слова. А когда я вошел в Божье святилище, я уразумел конец их. Это очень личное откровение. Скажите, как бы вы, мы будем заканчивать, как бы вы жили дальше, если бы вот прямо сейчас вы увидели бы Бога? Вот сейчас, бам, и вы видите Бога прямо перед вами. Вы его увидели, вы его коснулись. Что дальше, как будете жить? Ну, когда отойдете. Как будете жить? Серьезно. Вот мы хотим увидеть Бога. Вот вы его увидели. Вот он. Все реально. Все, что мы знали, это не шутка. Вот оно все настоящее. Вы его видели. Вот он. Как вы будете дальше жить? Есть только один ответ. Не так, как раньше. Не так, как раньше. В Нагорной проповеди одно из прекрасных изречений Иисуса. Помогите мне его вспомнить. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Сердце — это сокровищница. Сокровищница, в которую мы складываем что-то. Мы в нее складываем. Мы в нее складываем. И то, что мы туда складываем, кладем, определяет звук, который потом это сердце издает. Иисус говорит: неужели вы так непонятливы? Неужели вы не понимаете, что ничто входящее в человека не может его осквернить? Потому что входя, входит через рот его и в чрево и выходит. Все, что вы кушаете, мытыми руками, немытыми, любые внешние вещи не влияют на ваше внутреннее состояние. Но то, что исходит из внутрь сердца человеческого, то оскверняет его. Потому что извнутрь, из сердца вашего, исходят злые помыслы его. Прелюбодеяние, любодеяние, злоба, нечистота, непотребство, коварство. Все злое исходит изнутрь, из нашего сердца. Почему мы об этом вообще говорим? Мы же верующие люди. У нас все как в коммунизме. Должно уже настать светлое будущее и на этом покончим. Все бы хорошо, но все далеко не так. Потому что мы все с вами люди. Наше сердце, в одном из мест Писания говорит, знает, когда вы не правы, ваше сердце знает об этом. Мы знаем, вот есть такой момент, когда, помните, книга Иова, пока вы слушаете меня, откройте, пожалуйста, книгу притчи, последнее читаю место Писания и заканчиваю, 4 глава. 4 глава, 23 стих. Помните, когда 1 глава книга Иова и 2 глава книга Иова, дважды сыны Божии приходили. И дальше такая используется фраза «предстать перед Господом». Между ними приходил и сатана. Предстать перед Господом. Просто предстать. Если бы вы только знали, как много ответов, которые нам с вами так, в которых мы так отчаянно с вами нуждаемся, находятся там. Вот во святилище, в святое святых. Знаете, удивительно, когда римляне захватили Иерусалим. Это 3 век до нашей эры. Когда они захватили Иерусалим, самый главный полководец, он был довольно молодым человеком, 30 с чем-то лет, талантливый был. Значит, в сам город их впустили, но храм решили, ну, люди посвященные решили защищать, там было сражение. В общем-то, римляне ворвались. И потом, когда им делали экскурсию, этот полководец очень хотел зайти в одну из комнат храма, о которой легенды слагались. Как вы думаете, в какую? Святая святых. Вы знаете, он очень сильно разочаровался. Когда его привели, сказали, вот это святое святых. Сюда мог ходить священник только один раз в год. Отодвинули покрывало, он зашел в эту комнату, ничего не увидел. Вышел в огромном разочаровании. И они даже не стали ничего разрушать. И они ушли, ребята. Они просто, они не поняли. За что было драться? Вот так иногда мы не понимаем, за что было драться? Ну что тут отстаивать? Это такая какая-то зыбкая очень вещь, казалось бы. Вот так и сердце, такая как бы зыбкая, казалось бы, вещь. Мы не так много ему уделяем внимания. А книга притчи, 23 стих, говорит, больше всего хранимого. Вот из всего, что мы только пытаемся сохранить, оберегать, лелеять, мы должны хранить наше сердце. Потому что из него источники жизни. Источники жизни. Источники жизни. Когда наступают трудные времена, тебе хочется опустить руку в свою сокровищницу и достать что-то ценное из нее. Потому что тебе нужна помощь. Тебе нужно достать. И вот если мы не храним свое сердце, ты не сможешь вынуть ничего ценного. Но если ты заботишься об этом, о чистоте своего сердца, Бог дает тебе мудрость, святость, благоволение. Чистое сердце Бога узрят. Не один раз. Они способны видеть Его всегда. Во всех обстоятельствах, в любом состоянии мира, что бы ни произошло, они способны видеть Бога. Аллилуйя. Я благословляю вас, я прошу вас, давайте мы поднимемся со своих мест. Буквально 10 секунд. Вот мы слушали, Очень простое сегодня послание, очень простое. Его очень легко отвергнуть, задуматься о чем-то другом, более ярком и пойти дальше. А можно об этом задуматься. Я предлагаю вам закрыть свои глаза на 10 секунд. Заглянуть в свое сердце, в Божьем присутствии. Мы находимся в церкви, которая столб Бога живого. Дом Бога живого, столб и утверждение истины. Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем видеть Тебя. Я прошу Тебя, принеси Твой свет, Твою чистоту. Забери изнутри сердца нашего, сердце каменное, и дай нам сердце плотяное. Мы хотим чувствовать и переживать так же, как Ты. Мы хотим быть похожи на Тебя, Иисус, так, как Ты провел время с Отцом, так и мы. Хотим черпать нашу силу, наше мужество, мудрость, восполнение наших нужд в Твоем присутствии. Я благодарю Тебя, что Ты все уже сделал для того, чтобы мы могли утверждаться и укрепляться в Тебе. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.